С новостями часа вас познакомила Любовь Бамматова. В эфире «Время свободы», у микрофона Александр Гостев. Здравствуйте. В Харькове началось рассмотрение нового уголовного дела в отношении бывшего премьера Украины Юлии Тимошенко. Суд в Москве рассматривает вопрос о продлении срока ареста участницам группы «Пусть рают». Суд в Смоленске приступил к новому рассмотрению дела активистки оппозиционного движения «Другая Россия» Таисии Осиповой. И продолжение специального проекта «Радио Свобода. Церковь, власти и общество». Сегодня религия и государство в Турции. Вот такие темы, кроме того, рубрика «Сегодня в Америке» в этом часе нашей программы. Итак, в Харькове сегодня началось предварительное слушание в суде по еще одному уголовному делу в отношении Юлии Тимошенко о финансовых махинациях в корпорации «Единая энергосистема Украины». У здания суда митингуют тысячи ее сторонников и противников, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» на Украине Владимир Вахненко.
Юлия Тимошенко возглавляла корпорацию «Единая энергосистема Украины» с 1995 по 1997 годы. Ей инкриминируют крупное хищение, уклонение от уплаты налогов и служебный подлог. Эти обвинения уже фигурировали в давно закрытых уголовных делах против Тимошенко. Юридические основания для отмены сроков давности по ним и возобновления следствия по ЕСУ прокуратура получила минувшей осенью, когда бывшего премьера приговорили к 7 годам тюрьмы за превышение полномочий при заключении в 2009-м газовых контрактов с Россией.
Справа Единой энергетической системы Украины є найбільшою
аферою. Дело о единых энергосистемах Украины является наибольшей аферой в истории Украины. Такого масштабного преступления у нас еще не было. В результате, в частности, Украина должна думать, как заплатить 405 миллионов долларов России.
Американских долларов России.
Заявил генпрокурор Украины Виктор Пшонко. Упомянутая им сумма – долг ЕСУ перед Министерством обороны России, который Тимошенко якобы пыталась переложить на госбюджет. Это дело выделено в отдельное судопроизводство, и расследование по нему продолжается. По уже выдвинутым обвинениям бывшему премьеру может грозить от 7 до 12 лет заключения. Сама Тимошенко, отбывающая сейчас наказание в Харьковской колонии, из-за болезни, у нее диагностировали межпозвоночную грыжу, от участия в заседании суда отказалась.
На жаль, из-за того, что Юлию Владимировну не лекуют.
К сожалению, из-за того, что Юлию Владимировну не лечат, ее состояние здоровья не улучшается. Она самостоятельно не может передвигаться. Возможно, что в следующий раз ее привезут в суд принудительно на носилках. Отметил первый заместитель партии «Батьковщина», возглавляемый экс-премьером Александр Турчинов. Адвокаты Юлии Тимошенко предполагают, что вердикт по делу относительно ЕСУ может быть вынесен до 18 мая. О целях этого судебного процесса рассуждает директор Института глобальных стратегий Вадим Карасев.
Если говорить о выводящем аспекте этого нового дела и нового суда, то это имеется в виду вывод Путина как фигуранта дела по газовым контрактам Тимошенко. То, что там фигурирует Путин как сообщник Тимошенко, не может не омрачать, вызывать недоумение и в целом негативное отношение со стороны Кремля к Януковичу и нынешнему украинскому правящей группе. Поэтому нужно сделать так, чтобы Тимошенко сидела, продолжала сидеть. Но не по делу Тимошенко-Путин, а по делу Тимошенко-ИСУ.
Говорил директор Института глобальных стратегий Вадим Карасев. Владимир Ивахненко для «Радио Свобода», Киев.
О новом уголовном процессе против Юлии Тимошенко и о слабостях и сильных сторонах нынешней украинской власти я побеседовал с московским политологом, экспертом Центра восточноевропейских исследований Андреем Акарой. Юлия Тимошенко сидит в тюрьме. Она по всем признакам действительно серьезно больна. Чем объяснить упорство нынешних властей в Киеве, которые инициируют все новые и новые уголовные дела против нее? И насколько обоснованы эти новые обвинения?
Власть лица коллективного Януковича схватила Юлию Тимошенко за самое политическое горло и схватила мертвой хваткой, и теперь выпускать ее не собирается. Против любого человека, который в 90-е годы занимался бизнесом, тем более бизнесом большим или олигархически, можно возбудить сколько угодно уголовных дел. И это один из принципов современной политики на постсоветском пространстве, по крайней мере в Украине. Такой признак, наверное, неофеодальный, это избирательное применение уголовного права. после подобного уголовного преследования, если бы Юлия Тимошенко не имела такого высокого негативного рейтинга, который у нее есть, конечно, она стала бы народной героиней. И после тюрьмы ей прямая дорога в президентское кресло. Однако Юлия Тимошенко действительно не воспринимается однозначно даже в среде потенциальных своих сторонников, в электоральной среде. Поэтому ее рейтинг не растет так вот резко вверх. У нее рейтинг растет, но медленно. Да? Он ниже рейтинга Януковича, но, тем не менее, власть ее по-настоящему боится. А власть боится, что то дело, по которому она осуждена, оно не очень убедительно. Для того, чтобы полностью легализовать пребывание Тимошенко в тюрьме, для того, чтобы полностью ее выбить из активной политической жизни, необходимо, вот кроме такого приговора, по которому она сейчас сидит, необходимо еще 1-2 приговора по уголовным делам, по которым сомнений значительно меньше, чем по вот этому газовому российско-украинскому контракту.
Ведь новые дела против Тимошенко обостряют социально-политическую обстановку в стране до крайности. Значит, украинская власть сейчас сознательно рискует, идет на это обострение. Они же не могут этого не понимать.
У украинской власти, у нынешней команды Януковича, очень плохая обратная связь. Эти люди совершенно не умеют пользоваться технологиями мягкой власти, то, что сейчас называется soft power, но эти люди действуют по принципу бульдозера. Именно в этом главное слабое место этого политического режима, и именно в этом месте он может сломаться. То есть эти люди привыкли идти до конца, привыкли действовать крайне агрессивными силовыми методами. Это методы, в общем-то, не политические, это методы, которые им хорошо знакомы по их жизни в Донецкой области. И вот теперь эти методы фактически стали основной управленческой технологией во всей Украине. И вопрос заключается в том, что хватит ли этого народного протеста, вот эта вот чаша народного долготерпения, будет ли она перелита там очередными какими-то неадекватными действиями украинской власти.
Насколько сильны и консолидированы сейчас сторонники Юлии Тимошенко? И что они могут сейчас предпринять?
Юлия Тимошенко и Арсений Яценюк заключают сейчас соглашение о совместном походе в Верховную Раду, то есть о согласованных кандидатах по одномандатным округам и об общем списке. И в этот список также ожидаются Анатолий Гриценко и Виталий Кличко. То есть такой объединенный список оппозиции. По крайней мере, то, что оппозиция пытается объединиться против угрозы авторитарной власти, против угрозы вот такого политического режима, который не имеет ни обратной связи и который действует по принципу бульдозера, это, по крайней мере, логично. Конечно же, украинская политика последних 20 лет полна примерами попыток оппозиции объединиться против власти, но попыток, как правило, не очень удачных. Вот, может быть, одна из удачных попыток была это во время оранжевой революции. А большинство других попыток, это все были какие-то попытки неуспешные. Насколько сейчас это успешно, посмотрим.
Напомню, что это было мнение московского политолога, эксперта Центра восточноевропейских исследований Андрея Акары. Вы слушаете программу «Время свободы». В Москве сейчас 17:15. Коротко об основных новостях этого часа.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве у здания Таганского районного суда задержаны не менее 30 сторонников арестованных участниц группы «Pussy Riot». Сегодня суд должен решить вопрос о продлении срока ареста девушек. Подробнее об этом сразу после сводки новостей. Суд в Смоленске приступил к новому рассмотрению дела активистки оппозиционного движения «Другая Россия» Таисии Осиповой, обвиняемой в торговле наркотиками. В Ираке в результате серии взрывов в нескольких городах погибли сегодня несколько десятков человек, более 100 ранены. По всему Израилю сегодня в День памяти прозвучали сирены воздушной тревоги в память о 6 миллионах евреев, погибших в годы Второй мировой войны. Как всегда отмечу, что с последними новостями и многим другим вы можете всегда познакомиться на сайте Радио Свобода в интернете по адресу свободанews.ру. Мы продолжаем «Время свободы». Таганский суд Москвы сегодня должен решить вопрос о продлении ареста участниц группы «Пусси Райот». Полицейские у здания суда задержали около 20 человек, в основном сторонников Надежды Толоконниковой, Марии Алехиной и Екатерины Самуцевич. В здании суда по-прежнему работает моя коллега Марьяна Тарачешникова. Марьяна, вы вновь с нами на связи, вам слово.
Здравствуйте, Александр. Ну вот в настоящее время мы ждем, когда судья вернется из совещательной комнаты, куда она удалилась, для того, чтобы вынести решение по ходатайству следствия и прокуратуры о продлении ареста для Надежды Толоконниковой. Только ее обстоятельства уже рассматривались. И в частности, следователь говорил, что Толоконникову необходимо содержать под стражей по-прежнему, и мотивируя этой тяжестью преступления, которое ей инкриминируется, и тем, что необходимо проводить какие-то следственные действия, а также тем, что Толоконникова сама может стать жертвой нападение, поскольку вот вся эта история вызвала широкий общественный резонанс. И вот как прокомментировал эти резоны муж Надежды Толоконниковой Петр Верзилов.
Это вот следствие о том, что ангажированные СМИ помогают супруге давить на следствие, и Катерина Животина может помогать ангажированным СМИ давить на свидетелей злостного преступления, помогать им искажать, как сказал следователь, его реальное восприятие в глазах русского народа. Реальное восприятие, наверное, это в этом.
Тем не менее, вот этот аргумент, который говорит, что нужно держать под арестом, потому что на нем могут напасть.
Нет, и когда мы были в гостях на выставке в Швеции, шведский художник, который после ряда своих экспонатов стал объектом преследования стороны шведских радикалов, ему представили просто четырех бойцов шведской спецслужбы, которые ну, не на шаг вступали. Если российское государство имеет такие подозрения, оно может сделать подобное. Да? Вот, пожалуйста, в России такие вещи тоже проходят. Обращение к суде, которым чувствуется угроза, и к другим лицам. Любой из этих доводов это не шаг, нормальная вертка. Непонятное решение, которое принимается. Совершенно по этим причинам.
Сказал Петр Верзилов, комментируя те резоны, которые приводил следователь, в пользу того, чтобы оставить Надежду Толоконникову под стражей. Защита просит изменить ей меры пресечения. Сама Надежда Толоконникова просила изменить меры пресечения, в том числе ссылаясь на долгую разлуку со своей 4-летней дочерью и на мучающие ее головные боли, которые в следственном изоляторе ей никто не лечит. И вот сейчас небольшое оживление в зале, как раз вернули конвой возвращает Толоконникову в клетку, и сейчас, вероятно, судья выйдет и огласит решение. Впрочем, на Радио Свобода ведет твиттер-репортаж на сайте, и там вы можете узнавать самые последние новости. Александр?
Марьяна, благодарю. Я жду вас в эфире вновь в следующем часе программы «Время свободы». Действительно, я также повторю, что журналисты «Радио Свободы», в первую очередь Марьяна Тарачешникова, ведут твиттер-репортаж из зала суда над участницами группы «Пусси Райот». С ним можно познакомиться в любой момент на сайте «Радио Свобода» в интернете по адресу swobodanews.ru. И еще добавлю, что согласно опросам Всероссийского центра общественного мнения, приговорить девушек из группы «Пусси Райот» к реальному тюремному сроку считают необходимым лишь 10% россиян. Половина опрошенных социологами считают, что они заслуживают максимум исправительных работ, небольших или штрафа. Продолжим программу «Время свободы». Сегодня стала развиваться еще одна история с директором столичного института микрохирургии глаза Христо Тахчиди, который накануне решением Московского городского суда был восстановлен в должности. В четверг утром Тахчиди явился на работу, но тут же был уволен снова. Эту тему продолжит корреспондент «Радио Свобода» Елена Поляковская.
Еще накануне сторонники Христо Тахчиди говорили, что справедливость восстановлена, и были уверены, что известный врач вернется на должность директора Института микрохирургии глаза. Однако утром в четверг на входе в институт Тахчиди встретили представители Минздравсоцразвития, которые вручили ему приказ о восстановлении в должности исполняющего обязанности директора института, а после другой приказ об увольнении с 20 апреля 2012 года. Адвокат Христо Тахчиди Алексей Полозов считает, что Мосгорсуд в своем решении указал Минздравсоцразвитие на нарушение норм закона. Однако, по словам Полозова, представители ведомства повторяют те же ошибки.
Мы обращались изначально с иском в суд, требования которые были о восстановлении в должности генерального директора. Требования мы свои не меняли. Минздрав не исполнил судебное решение. А во-вторых, если следовать их логике, восстановив должность исполняющего обязанности генерального директора, нельзя увольнять по статье 278 пункту 2 как руководителя, потому что руководителем и по закону, это в Трудовом кодексе сказано, это и в уставе о микрохирургии глаза, является исполнительный орган тире генеральный директор. Они действовали с таким же алгоритмом, то есть заключали с ним договор как с исполняющим обязанности, а увольняли его как руководителя. Им сказали один раз, что, ребята, это незаконно, а они повторяют это.
Христо Тахчиди был генеральным директором Института микрохирургии глаза с 2001 года. 31 декабря 2009 в связи с окончанием срока действия договора контракт с ним был расторгнут. Тахчиди был назначен исполняющим обязанности директора этого учреждения до назначения нового руководителя. В ноябре 2011-го Христо Тахчиди был уволен. В Минздрав соцразвития ссылались на жалобы пациентов, а также на нарушения в ходе государственных закупок и незаконную коммерческую деятельность. Однако, по некоторым данным, причину увольнения Тахчиди следует искать в личных конфликтах. Высказывались предположения, что это мог быть спор вокруг земель МНТК в Подмосковье со вдовой основателя Института микрохирургии глаза Ирен Федоровой, а также, что причина конфликта в личной неприязни Тахчиди к министру здравоохранения Голиковой. Нынешний руководитель МНТК микрохирургия глаза единорос Александр Чухраев заявил, что не получал приказа Минздравсоцразвития о своем освобождении от должности и назначении на должность исполняющего обязанности директора Христо Тахчиди.
Я не получил приказ ни о своем освобождении, ни пока приказ о назначении исполняющей обязанности.
Адвокат Христо Тахчиди Алексей Полозов в интервью «Радио Свобода» сказал, что дальнейшие действия он и его доверитель собираются предпринимать после получения мотивировочной части решения Мосгорсуда. Елена Поляковская, Радио Свобода, Москва.
Мы продолжаем программу «Время свободы», и у нас на очереди рубрика «Сегодня в Америке», подготовленная студией «Радио Свобода» в Нью-Йорке. Сейчас в эфире ее первая часть. У микрофона мой коллега Юрий Жигалкин.
В то время как представители ООН пытаются доработать с властями Сирии детали плана размещения наблюдателей в стране, сирийская армия продолжала в среду артиллерийский обстрел города Хомс, а государственный секретарь США Хиллари Клинтон заявила, что развитие событий достигло критической точки. Мы подошли к ключевому поворотному моменту. Либо мы сумеем осуществить план Кофи Аннана в согласии с директивами Совета Безопасности ООН, используя наблюдателей для постепенного расширения территории, где сохраняется мир. Либо мы станем свидетелями того, как Асад разбазарит свой последний шанс, и нам придется прибегнуть к дополнительным мерам. Мы будем продолжать усиливать давление на Асада. Первое появление шестерки наблюдателей в пригороде Дамаска в среду вызвало гигантскую антиправительственную демонстрацию, которая сопровождалась стрельбой. Представитель Кофи Аннана признал, что ситуация сложная, но наблюдатели, по его словам, должны утвердить новую реальность, которая заставит все стороны конфликта остановиться и сделать шаг назад от края пропасти. Но для американских официальных представителей события последних дней стали доказательством обоснованности их скепсиса. Посол США в ООН Сьюзан Райс заявила о том, что шестерка наблюдателей ООН уже столкнулась с ограничениями свободы действий. А пресс-секретарь Белого дома Джей Карни объявил, что поведение сирийского правительства демонстрирует неискренность режима Асада, пообещавшего выполнить все положения плана Кофи Аннана, включая прекращение огня и вывод войск. Но пока, несмотря на все эти нарушения, ООН явно исходит из того, что план остается в силе. Представители организации продолжают переговоры с сирийскими властями относительно передвижения наблюдателей по стране. ООН хочет воспользоваться своими вертолетами. Дамаск предлагает свои и настаивает на армейском эскорте для наблюдателей, что противоречит правилам ООН. Надежда на то, что мирный план осуществим, низка и среди американских наблюдателей. Алан Давыдов взял интервью у Роберта Фридмана, профессора университета Джонса Хопкинса в Балтиморе.
Каковы шансы на то, что план Кофи Аннана по мирному урегулированию внутри сирийского конфликт отработает? С таким вопросом я обратился к Роберту Фридману, профессору-международнику университета Джонса Хопкинса в Балтиморе. Я считаю, что шансы на успех невысоки. Из того, что нам известно, можно сделать вывод, что Башар Асад использует время для ударов по оппозиции и большинству ее центров. Он заявляет, что выводит верные ему войска из населенных пунктов, требуя от оппозиции сложить оружие, что едва ли возможно в то время, как сирийская армия продолжает атаки. Объективную информацию из Сирии мы до сих пор получаем от горстки независимых наблюдателей и зарубежных корреспондентов, пока нет свидетельств того, чтобы режим начал выпускать политзаключенных из тюрем. Как бы вы прокомментировали позицию России по Сирии, которая в последние недели выражает решительную поддержку плана Кофи Аннана? Лично я не усматриваю здесь эволюции. Напомню, что после президентских выборов в России были надежды на то, что Россия больше прислушается к аргументам Запада по Сирии и перестанет безоговорочно поддерживать режим Башара Асада. Но все, что мы сегодня имеем, это резолюция Генассамблеи ООН и довольно нейтральное заявление президента Медведева в марте. Ни слова о принудительных мерах, ни давления на режим Асада. Хотя побывавшие в Москве во вторник представители сирийской оппозиции намекают на некое ощущение перемены в позиции России, объективная ситуация не меняется. Поставки российского оружия Асаду продолжаются. Москва продолжает держать своих военнослужащих на базе ВМФ в Тартусе и настаивает, чтобы сирийская оппозиция сложила оружие наравне с правительственными войсками. Не видно реального давления Кремля на правительство Сирии. На мой взгляд, Россия делает большую ставку на выживание Асада. Она рассчитывает на слабость и разобщенность сирийской оппозиции и нежелание администрации США, по крайней мере, до ноябрьских президентских выборов, плотно заниматься сирийским конфликтом. В среду госсекретарь США Хиллари Клинтон заявил, что настал решающий момент в смысле необходимости положить конец насилию в Сирии. Что может стоять за этим заявлением? США уже достигли договоренности с так называемыми друзьями Сирии о предоставлении сирийским повстанцам различной пока не военной помощи. Например, радиостанции, которые бы помогали различным группировкам повстанческой свободной сирийской армии маневрировать, связываться друг с другом. Я не исключаю, что на следующей встрече друзей Сирии может зайти разговор о поставках оружия силам оппозиции. Но вряд ли президент Обама захочет ввязываться в вооруженный конфликт до президентских выборов. Так что, по большому счету, заявление госсекретаря носит риторический характер. Существуют ли, на ваш взгляд, какие-то условия, при которых президент Сирии Башар Асад остался бы у власти, учитывая, что его режим назван нелегитимным многими мировыми столицами? Один из представителей сирийской оппозиции в ходе визита в Москву заявил, если бы существовали доказательства непричастности Башара Асада к кровопролитию в Сирии, мы бы могли вести переговоры с ним. Не думаю, что это заявление можно считать серьезным. В действительности я не вижу каких-либо возможностей или предпосылок к тому, чтобы Асад остался у власти и был способен вести диалог с оппозицией. Настанет день, и ему придется уйти. А захочет ли его окружение договориться с оппозицией, остается лишь гадать. Так прокомментировал ситуацию в Сирии Роберт Фридман, профессор-международник университета Джонса Хопкинса в Балтиморе.
С ним беседовал Алан Давыдов. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Мы вернемся к рубрике «Сегодня в Америке» в последние 10 минутки этого информационного часа.
Я напоминаю, что вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. В ближайшие полчаса вас еще ждет продолжение нашего цикла на этой неделе. Напомню, мы говорим о роли церкви между властью и обществом в разных странах мира. Сегодня мы будем говорить о Турции или, например, продолжение рубрики «Сегодня в Америке», и другие репортажи будут, но пока в Москве 17 часов 30 минут. Напомню обо всех новостях этого часа коротко.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве у здания Таганского районного суда задержаны не менее 30 сторонников арестованных участниц группы «Пусть Riot» Надежды Толоконниковой, Марии Алехиной и Екатерины Самуцевич. Сегодня суд должен решить вопрос о продлении срока ареста девушек, обвиняемых в хулиганстве за участие в панк-молебне в храме Христа Спасителя 21 февраля. В Омске участниц голодовки силой выдворили из местной приемной президента России. 11 женщин забаррикадировались в здании и потребовали встречи с полномочным представителем президента в Сибирском федеральном округе Виктором Толоконским и проверки работы омской полиции, прокуратуры и Следственного комитета. Суд в Смоленске приступил к рассмотрению дела активистки оппозиционного движения «Другая Россия» Таисии Осиповой, обвиняемой в торговле наркотиками. Накануне суд отклонил жалобу на ее арест, оставив Осипову под стражей. Христо Тахчиди, накануне восстановленный Московским городским судом в должности руководителя научно-технического комплекса «Микрохирургия глаза», вновь уволен указом Минздрава соцразвития. у здания суда в Харькове, где сегодня проводятся предварительные слушания по второму уголовному делу в отношении экс-премьера Украины Юлии Тимошенко, собрались тысячи людей, сторонники и противники подсудимой. В Ираке в результате серии взрывов в нескольких городах погибли несколько десятков человек, более 100 ранены. По всему Израилю сегодня, в День памяти, традиционно проводящийся в апреле, прозвучали сирены воздушной тревоги в память о жертвах Холокоста, 6 миллионов евреев, погибших в годы Второй мировой войны. Власти Сирии не выполнили в полной мере свои обязательства в рамках плана о прекращении огня в стране, говорится в обнародованном сегодня послании генерального секретаря ООН Пан Ги Муна членам Совета Безопасности Организации Объединенных Наций. Продолжим программу «Время свободы». Еще одна новость. В Москве сегодня прошел пикет в защиту особо охраняемых территорий. Экологические активисты вышли к зданию Мособлдумы, требуя пересмотреть законодательство в этой сфере. По окончании акции они передали депутатам резолюцию со своими требованиями. Сегодня же защитники Бутовского леса в Подмосковье вышли на так называемую экологическую вахту. Об этих событиях корреспондент «Радио Свобода» Наталья Джанпаладова.
Международная акция «Марш парков» проходит с 1995 года. В ней участвуют более 100 экологических организаций. По словам координатора «Марша парков» из Центра охраны дикой природы Арины Строгановой, сотрудники заповедников, экологические активисты, учителя и другие заинтересованные люди проводят мероприятия, направленные на поддержку особо охраняемых природных территорий, а также помогают распространить информацию о них.
Охрана природы – это совершенно необходимая вещь в любом обществе. Но, к сожалению, в последнее время и урок экологии в школах убран, и упор в развитии страны делается на совсем другие цены. Но это абсолютно не отменяет необходимости думать о сохранении природы, от которой человек зависит непосредственно его выживание. А кто будет рассказывать о том, что такое заповедники? Почему нельзя рубить лес, где попало? Почему нельзя через нерестовые реки строить нефтепроводы и так далее? Сейчас это могут делать, в общем, только энтузиасты. Природоохранники. Мы против строительства ЦКАД по Подмосковью, которое запланировано тоже по массе особо охраняемых природных территорий или лесов с охранным статусом. И это будет просто катастрофа для Московской области, но и жителей Москвы, которых отбирают легких.
Считает Арина Строганова, координатор проекта «Марш парков». Между тем, экологические активисты продолжают акции против вырубки подмосковных лесов под застройку. Сегодня, 19 апреля, защитники Бутовского леса планируют выйти на вахту, чтобы не допустить вырубку лесопарка. По словам жителей прилегающих районов, в декабре прошлого года на участке леса начали рубить деревья и ставить забор. На этой территории планируют построить коттеджный поселок. Подробнее о том, почему защитники леса выходят на вахту, «Радио Свобода» рассказал Дмитрий Петров, экологический активист.
В Бутовском лесу это один из немногих оставшихся цельных лесных массивов в ближайшем Подмосковье. Сейчас идет совершенно варварское дело. Часть леса довольно большая, огорожена фундаментальным забором. Жители все местные, это Ленинский район Подмосковья, там сельское Сосинское, поселок Коммунарка, а также московские районы Ясенево, Бутово, Теплый Стан. Естественно, жители этим крайне недовольны и уже многократно подавали жалобы и в местную администрацию, и в суды, и в Подольское лесничество. Кстати, лесничество поддерживает требования жителей. И проводились митинги, и проводились обращения к депутатам, и что угодно. Но все игнорируется по-прежнему. Работы там ведутся, вырубка ведется, строительство ведется, прокладывание дороги ведется. И поэтому жители уже не видят никаких других способов, кроме как попытаться непосредственно своими силами этому препятствовать. Поэтому собираются жители окрестных московских районов и экологические активисты выйти на вахту, чтобы, значит, препятствовать вот этим разрушительным действиям со стороны застройщика. Люди придут на это место в лесу, где там ведутся все работы, и непосредственно воспрепятствуют своим нахождением там, двум действиям строительной техники или двум строительным работам там. Просто собираемся защищать свои гражданские права и право на природное наследие.
А не собираетесь ли вы разбить лесу лагерь, как это было уже сделано в Химкинском и Цаговском лесах?
Дело в том, что в этом месте беда заключается в том, что оно достаточно удалено от крупных населенных пунктов. Ближайшее там место — это деревня Бачурина, где довольно мало постоянных жителей. А так от всех мест, где ходит хотя бы какой-то транспорт и находятся какие-то значительные жилые массивы, там как минимум 3 километра до этого места. Поэтому, конечно, у нас сложнее ситуация, чем в Жуковском, значительно. И погодные условия, и будни, все к лагерю не очень благоволит, но мы постараемся, насколько у нас хватит сил, все-таки эту вахту держать.
говорил Дмитрий Петров, экологический активист. Защитники Бутовского леса обращают внимание на то, что с потерей леса жители окружающих районов лишатся места для отдыха и спортивных занятий. 7 апреля в поселке Коммунарка уже состоялся митинг против вырубки этого леса. В нем участвовали несколько десятков человек. Накануне в Цаговском лесу в подмосковном Жуковском произошли столкновения защитников леса с полицией и охранниками. Они оттеснили активистов от просеки и отделили лагерь экозащитников колючей проволокой. Палаточный лагерь разбит в Цаговском лесу 7 апреля. Активисты протестуют против строительства автотрассы, которая, по замыслу властей, должна разгрузить Жуковский от транспорта. Наталья Джампаладова, Радио Свобода, Москва.
Грани времени. Публицистическая программа Владимира Карамурзы. На какое место в российской политической системе может претендовать новая либеральная партия? Об этом спорят политолог Марк Урунов, политики Сергей Иваненко, Денис Белунов и Сергей Станкевич. Ждем ваших звонков с 9 часов вечера, повторы в 5 и 10 утра. Время московское. Слушайте «Радио Свобода».
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
В эфире информационная программа «Время свободы». Несколько громких скандалов последнего времени вокруг Русской Православной Церкви заставили говорить об отношениях этой религиозной организации с российскими властью и обществом. В первую очередь, преследование панк-группы Pussy Riot, устроившей акцию в храме Христа Спасителя в Москве. Потом судебное разбирательство из-за квартиры, соседней с квартирой патриарха Кирилла. Полемика вокруг роскошных часов главы РПЦ. Тяжба из-за недвижимости между церковью и детской больницей. И другие подобные истории. Все это ставит вопросы, насколько близкими могут быть отношения церковных иерархов с руководителями государства. Допустимо ли для священнослужителя жить в роскоши? Должны ли священнослужители проявлять снисхождение к тем, кто нападает на церковь? Радио «Свобода» решило сравнить положение РПЦ в России с положением крупнейших религиозных организаций в других странах. Сегодня в нашем цикле «Церковь между властью и обществом» разговор о Турции, стране, где 97-98% населения являются верующими мусульманами. Рассказывает корреспондент Радио Свобода Елена Солнцева.
Спина к спине, свет в голове, поднимай меня. Вставай, просыпайся, народ лунатик. Композиция под названием «Резиль» — «Позор» популярной турецкой рок-группы «Думан» в минувшем году занимала первое место в музыкальных хит-парадах, и наиболее консервативная часть мусульманских верующих потребовала отдать под суд сочинителей, которые, по их мнению, пропагандируют атеистические взгляды, являются разносчиками коммунистических идей, которые якобы могут расколоть единство турецкого общества. Пользователи одного из религиозных форумов предлагали публично осудить не только турецкий, но и весь мировой рок. Фанат группы – 20-летний тренер Айдын.
Верующие пользователи этого интернет-форума называют рок сатанинской музыкой. Утверждают, что мусульманам надо запретить слушать рок, который якобы провоцирует страх и похоть, потому что это противоречит исламской морали.
Турция – светская страна, но жизнь общества подчинена исламским нормам. Любое значимое события, будь то женитьба, рождение ребенка или смерть, проходит при участии мусульманских священников-имамов. В селах имам выполняет роль старосты, участвует в имущественных спорах, выступает мировым судьей. В малоразвитой Анатолии возбуждают судебные дела против женщин, носящих слишком короткие юбки или злоупотребляющих алкоголем мужчин. В больших городах влияние исламской морали не столь сильно. Правда, многие считают, что находящиеся у власти исламистская партия справедливости и развития проводит методичную исламистическую
организацию общества, 30-летняя жительница одного из светских районов Стамбула, домохозяйка Фигян Кошибай.
Традиционная исламская мораль отличается от нравов современного светского общества. Допустим, совместное занятие спортом мужчин и женщин в исламе считается харамом, грехом, однако в Стамбуле это нормально. В глубинке приходится идти на компромисс, считаться с мнением имамов, боясь, что правящая партия примет законы, которые усложнят нашу жизнь и сделают обычные вещи недопустимыми и наказуемыми.
Партия справедливости находится у власти около 10 лет. Несмотря на обвинения в исламизации общества, лидер партии, премьер-министр Реджеп Эрдоган, не раз заявлял, что Турция была и остается светской республикой. Вопросами вероисповедания в Турции занимается управление по делам религии. Во главе управления стоит министр, который может занимать свой пост не более 10 лет. Покинувший этот пост в прошлом году Али Бардакоглу считался одним из самых влиятельных религиозных политиков. Поговаривали, что Бардакоглу был вынужден оставить свой пост из-за так называемого квартирного скандала, когда министра обвинили в том, что он истратил значительные средства религиозных фондов на личные нужды. По сообщениям прессы, министр использовал пожертвования для паломников на ремонт собственного дома. Общая сумма потраченных средств якобы превысила 100 тысяч долларов. Нынешний глава мусульман Турции Мехмет Гёрмез родился в 1959 году в городе Газиантеп в религиозной семье. Он с отличием закончил религиозную школу, поступил в университет Анкары, стажировался в Каире, преподавал историю религии в высших учебных заведениях. Гёрмез имеет те же привилегии, что и госчиновники самого высокого ранга или члены парламента. Живет в государственной трехкомнатной квартире, получает зарплату около 5000 долларов. По сведениям прессы, жалование министру по делам религии увеличили в прошлом году в ответ на жалобы религиозных госслужащих о том, что зарабатываемых ими средств не хватает на оплату самых насущных расходов. Служащий стамбульской мечети Рейдин Мезгит.
В минувшем году власти добавили по несколько сот долларов всем религиозным чиновникам и преподавателям религиозных школ и курсов. До недавнего времени муфтий в провинции зарабатывал около 1000 долларов в месяц, еще меньше получал сельский имам. Но министр по делам религии после выхода в отставку получит большую пенсию, которую государство выплачивает всем высшим чиновникам. Думаю, что в его пользовании останется автомобиль.
По сведениям газет, Мехмет Гёрмез ведет обычный образ жизни. Одевается скромно, предпочитая недорогие костюмы производства турецких фабрик. Независимый журналист Мерт Питек.
У него есть макам, то есть дорогая престижная машина марки «Мерседес» с шофером, которую предоставляет государство во временное пользование. Однако возглавляющие религиозные партии турецкие политики ведут довольно роскошную жизнь. У них есть виллы на берегу Босфора, дорогие джипы. Например, один из руководителей партии «Рифах» хвастался, что использует только итальянскую ткань для своих костюмов.
Недавно в одной из центральных стамбульских газет появилась статья, автор которой призывал религиозных исламских деятелей следить за своим внешним видом. Имамы должны носить простые, недорогие вещи, отказаться в частной жизни от разного рода излишеств – дорогих портмоне, костюмов, обуви, часов. Аскетизм в жизни имама – доказательство его истинной веры, говорит независимый стамбульский журналист Мерт Питек.
Высшие религиозные деятели Турции принадлежат к самым богатым турецким семьям. Тот факт, что имам живет в дорогой квартире, носит дорогие часы, что стандарт его жизни очень высок, не вызывает ни у кого особых нареканий. Хотя, согласно законам ислама, имамы не могут пользоваться дорогими вещами, потому что роскошь граничит с распущенностью.
«Расточители – братья шайтанов», заявил недавно Мехмет Гёрмез, выступая на конференции, посвященной всемирному экономическому кризису, и призывал верующих сохранять умеренность, вести скромный образ жизни. Елена Солнцева, для Радио Свобода, Стамбул.
Вы слушаете программу «Время свободы». В Москве 17 часов 45 минут. Коротко об основных событиях на этот час.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве у здания Таганского районного суда задержаны не менее 30 сторонников арестованных участниц группы «Пусси Райот» Надежды Толоконниковой, Марии Алехиной и Екатерины Самуцевич. Сегодня суд должен решить вопрос о продлении срока ареста девушек, обвиняемых в хулиганстве за участие в панк-молебне в храме Христа Спасителя 21 февраля. Суд в Смоленске приступил к новому рассмотрению дела активистки оппозиционного движения «Другая Россия» Таисии Осиповой, обвиняемой в торговле наркотиками. Накануне суд отклонил жалобу на ее арест, оставив Осипову под стражей. Уполномоченный по правам человека в России Владимир Лукин в четверг отправится в Астрахань, чтобы попытаться урегулировать возникший там конфликт по итогам выборов главы города. Бывший кандидат в мэры Олег Шейн и его сторонники 16 марта держат голодовку, требуя отменить результаты голосования 4 марта. Адвокат экс-премьера Украины Юлии Тимошенко заявил сегодня отвод прокурору, обвинив его в предвзятости и политических оценках. У здания суда в Харькове, где сегодня проводятся предварительные слушания по второму уголовному делу в отношении экс-премьера Украины Юлии Тимошенко, собрались тысячи людей, сторонники и противники подсудимой. В Ираке в результате серии взрывов в нескольких городах сегодня погибли несколько десятков человек, более 100 ранены. В Дамаске власти Сирии и представители ООН достигли договоренности, в соответствии с которой международные наблюдатели могут приступить к мониторингу режима прекращения огня между правительственными войсками и вооруженной оппозицией. Европейский парламент в четверг одобрил законопроект, предоставляющий властям Соединенных Штатов доступ к личным данным авиапассажиров. Документ касается авиарейсов между странами Евросоюза и США. Праворадикальный экстремист Андерс Брейвик, сознавшийся в убийстве 77 человек в июле прошлого года в Норвегии, в ходе сегодняшних судебных слушаний заявил, что первоначально намеревался совершить 3 взрыва. Среди его возможных целей были здания правительственных учреждений, штаб-квартира правящей норвежской рабочей партии и Королевский дворец в Осло.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, интервью. Круглосуточное вещание в интернете свободанюс.ру. Государственное свидетельство 02517 от 19 декабря 1995 года.
Мы продолжаем программу «Время свободы» и переходим к новостям культуры. В Петербурге, в Петропавловской крепости, проходит выставка, которая называется «Пасха в Петербурге». Она рассказывает не только о культурной традиции празднования Пасхи, но и экспонирует уникальные материалы 20-30-х годов прошлого века, связанные с антирелигиозной пропагандой. У микрофона корреспондент «Радио Свобода» в Санкт-Петербурге Татьяна Вольская.
Зал с агитационными плакатами 20-30-х годов и прочими затеями, имевшими целью отвлечь и отвратить новую породу советских людей от церкви, главного конкурента новой коммунистической веры. Антипасхальный выпуск стен газеты издания Центрального совета Союза безбожников СССР 29-й год «Довольно хранить наследие рабского прошлого, освободите свои жилища от темных ликов икон и копоти лампад». Рядом рисунки. Пасха представлена чередой пьянок, безобразных семейных сцен, клирики членами Союза Креста и Нагайки. Вот священник нежно обнимает фашиста. У пограничного столба с надписью «СССР» надрывается от лая злющая свора – католики, буддисты, мусульмане. Два сапога пара, православный поп обнимается с раввином – совершенно курьезная картинка. Говорит куратор выставки «Пасха в Петербурге» Ирина Карпенко.
Большевики очень активно боролись с религиозным культом и с праздником Пасхи. Часть традиций, да, она была утеряна. Вот публичное празднование Пасхи с вербными базарами, с обязательной церемонией Христосования при царском дворе, с гуляниями, на которые собирался весь Петербург, с обязательными пасхальными визитами и поздравлениями всех своих знакомых. Сейчас, конечно, этого не существует.
А что вы считаете вот самое ценное утеряно?
Это вот многообразие этих пасхальных подарков, которые мы, собственно, сейчас храним в своей коллекции. Это и коллекция пасхальных яиц. Они могли быть фарфоровые, деревянные, шоколадные, восковые, каменные, железные, какие угодно. Хотя бы вареное яйцо красное, потому что цвет крови Христовой, цвет спасения. Обязательно поздравляли с помощью пасхальной открытки. Была даже такая ситуация, когда двух почтальонов отдали под суд из-за того, что они не справились, выбросили две сумки с поздравлениями в реку. Правда, их пожурили и отпустили, поняли, что люди до этого работали. работали без сна в течение 5 дней, и они уже не могли разносить эти приглашения. Каждый, кто приходил в церковь, он что-то оставлял в церкви для неимущих.
Ну вот мы стоим у стены, где видно, как эта традиция прекращалась насильственным путем.
На протяжении 20-х годов традиция празднования и традиции советские, они сосуществовали вполне. В начале 20-х годов, правда, очень активно стали агитировать именно против праздника Пасхи, потому что праздник этот главный для христианина, это основа веры. А вот уже к концу 20-х годов прошло такое массированное наступление на этот праздник. Если молодой человек шел в церковь, могли записать номер его студенческого билета, там данные какие-то, и затем разбирать на комсомольских собраниях и так далее. Специально выстраивали календарь таким образом, чтобы людей отучить вот от этого праздника, как от праздника семейного. Например, в конце 20-х годов ввели такое понятие, как непрерывная рабочая неделя. Человек работал 6 дней, а следующий, вот 7-й, у него был выходным. И в одной семье выходные не совпадали. Мы показываем, как произошел некий возврат к этой традиции, который был связан с блокадой Ленинграда, с Великой Отечественной войной. В блокадном Ленинграде работало всего 3 церкви. Князь Владимирский, Спасо-Преображенский собор и собор Николы Морского. Но, тем не менее, Пасха там праздновалась. Вполне себе допускалась даже печать типографии архипастырских посланий, именно пасхальных. Конечно, надо понимать, что вот в 43-м году, в 42-м, никто куличи не освещал в церкви, просто их не было. Люди шли с кусочками блокадного хлеба.
Материалы по антирелигиозной пропаганде взяты из Музея истории и религии. Сразу видно, их делали талантливые художники.
Агитация была действительно очень серьезной.
Это что, подготовка к постановке «Комсомольская Пасха» 23-й год?
Это как раз агитационный спектакль. Их было очень большое количество. То есть во всех там домах культуры, домах творчества юных устраивались именно в 20-е, в 30-е годы вот такие вот антирелигиозные, антицерковные постановки.
Набор карт, как жить без религии, без венца в ЗАГС. В дом ребенка это, соответственно, без крещения.
А, вот да, верный базар. Да, это начало 20-х годов, то есть можно посмотреть, как готовятся постановки «Комсомольской Пасхи», и ровно в это же время в Петербурге, прилегающей к Невскому проспекту улице, проводятся традиционные верные базары.
Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Вы слушаете программу «Время свободы», и этот ее час завершит вторая часть рубрики «Сегодня в Америке», подготовленной студией «Радио Свобода» в Нью-Йорке. Вновь у микрофона Юрий Жигалкин.
Судья, которая должна была председательствовать на суде над Джорджем Зиммерманом, обвиняемым в неумышленном убийстве невооруженного 17-летнего афроамериканца, заявила о невозможности своего участия в процессе из-за потенциального конфликта интересов. Этот конфликт – результат попытки Зиммермана нанять в качестве своего адвоката сотрудника юридической фирмы, в которой работает ее муж. Судья сама придала гласности этот эпизод и предложила адвокату, представляющему семью убитого подростка, заявить ей отвод, что он и сделал. Новым судьей назначен Кеннет Лестер. Он наиболее известен своим приговором убийцы супружеской пары и их 11-летней дочери. Убийца был приговорен к 2 смертным казням и 2 пожизненным заключениям. Если суд разрешит допустить в зал заседания телекамеры, что позволено законами штата, то этот судья может стать всеамериканской знаменитостью. Но а среди его первых действий в новом качестве судьи будет решение о том, выпустить ли Зиммермана из-под стражи до суда под залог и сделать ли общедоступными обвинительные документы, представленные в суд прокуратурой. Скупость сотрудника американской секретной службы, судя по всему, стала причиной шумной скандальной истории, затмившей на страницах американской прессы встречу глав американских стран в колумбийском городе Картахена. Газета «Нью-Йорк Таймс» опубликовала в среду интервью с проституткой, которая отказалась покинуть гостиничный номер агента секретной службы и тем самым привлекла внимание администрации отеля, которая вызвала местную полицию. Как выяснилось, молодая женщина отказалась тихо уйти, поскольку ей предложили за услуги $30, в то время как она считала, что ей должны по крайней мере 600. Шумное выяснение отношений привлекло внимание ее подруги, которая оказывала подобные услуги в соседнем номере, и две женщины дождались прибытия полиции. Американскому агенту в конце концов пришлось уплатить $225. Но внимание, привлеченное к этой истории, может стоить и ему, и десятку его коллег по секретной службе работы. В среду было объявлено об уходе с работы трех руководящих работников секретной службы. Один ушел на пенсию, второй был уволен, третий уволился. Популярность синтетической марихуаны все более тревожит американские власти. Этот продукт, судя по всему, вызывает даже большую тревогу, чем натуральный наркотик, рассказывает Владимир Морозов.
По данным Центра по контролю за болезнями, за последний год употребление синтетической марихуаны почти утроилось. Ее уже успел отведать один из 9 старшеклассников. Рост интереса к синтетике объясняется ее сравнительной дешевизной. Кроме того, она дает возможность, так сказать, забалдеть без риска, что тебя поймают при проверке на наркотики. Зелье производят синтетически, а затем напыляют на кусочки растений и травы, чтобы конечный продукт напоминал обычную марихуану. Но, по данным врачей, по сравнению с натуральной, она содержит в 3-5 раз больше вредного вещества тетрагидроканнабинол и может вызвать паранойю и психоз. Поэтому еще в прошлом году синтетику запретили 20 штатов. Во многих других готовят соответствующие законы. Но рынок ловок. Зелье часто продают как бы для ароматических воскурений, так сказать, бытовой ладан или фимиам. На упаковке написано «не для внутреннего употребления», но кого это обманет? Изготовители часто упреждают действия властей и постоянно изменяют химический состав продукта, заменяя запрещенные новыми изделиями с тем же свойствами. В итоге на рынке появляются все новые изделия с привлекательными названиями: «Славный парень», «Смеющаяся собака», «Перчик», «Золото из галактики» и так далее. Запрет в штате Нью-Йорк пока не дал никаких ощутимых результатов, и синтетику часто продают просто на автомобильных заправках. Говорит депутат Законодательной Ассамблеи штата Нью-Йорк Феликс Ортис. Я надеюсь, что Федеральное управление по контролю за лекарственными препаратами и другие представители Вашингтона смогут более эффективно защитить нас от новой напасти. В Нью-Йорке, как и в других штатах, бронят Белый дом, но мало делается и на местах. Токсиколог Кристина Ханч рассказывает, что приходящие к ней на прием подростки клянутся, что никогда в жизни не прикоснулись бы к кокаину или героину, потому что знают, какая опасность их подстерегает. Еще бы, ведь про это им каждый день толкуют в школе. Но те же дети нередко пробуют синтетическую марихуану, потому что о ней еще никто не предупредил. Распространение синтетики вызвало к жизни старое предложение выбить клин клином. Представитель Marijuana Policy Project Морган Фокс заявил, что если бы взрослым разрешили шире пользоваться марихуаной в разумных количествах, то синтетическое зелье исчезло бы в мгновение ока. Сегодня применение марихуаны в лечебных целях разрешено в 16 штатах.
Это был Владимир Морозов. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. На этом мы завершим очередной выпуск рубрики «Сегодня в Америке». Всего доброго.
Рубрика «Сегодня в Америке» завершила этот час информационной программы «Время свободы». Оставайтесь с нами. В следующем часе поговорим в первую очередь вот об этом. В России растет численность трудовых протестов. Рабочие на предприятиях страны все чаще добиваются выполнения своих требований при помощи забастовок. И эксперты говорят, что начало 2012 года стало самым конфликтным за последние 5 лет и прогнозируют рост количества трудовых конфликтов и забастовок уже этим летом. Кроме того, разумеется, мы вернемся вновь к ситуации в Таганском суде Москвы. Там по-прежнему мои коллеги работают в суде, который рассматривает вопрос о продлении срока ареста участницам группы Pussy Riot. И вас ждут все наши постоянные рубрики и другие темы. Оставайтесь на волнах Радио Свобода.
Сегодня на сайте Радио Свобода свободанews.ру. Главная тема дня.
Дело Путина умерло в архиве?
Комментарии экспертов.
Обозреватель Радио Свобода Владимир Дубнов о волне самоубийств в Абхазии.
В блогах Свободы.
Журналист Алексей Кузнецов. Допинг Гром и Допинг Молния.
Сайт Радио Свобода. Свободанews.ру.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 5970, 13745, 15460. Свободный информационный мир. Радио Свобода.